Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, Саш, тебе сегодня уже пришлось про Украину наговориться, но мы тут еще и тему анонсировали.
У меня уже язык отваливается на эту тему говорить, так сказать.
Что делать с Украиной?
Буду стараться, я буду тебе возражать, потому что я с тобой не согласен, поэтому так сказать, возражения будут.
Понятно. Ну хорошо. Я надеюсь, хоть предыдущий раз вы там совсем были согласны.
Подыхаю, но не сдаюсь.
Вот. Ну, вопрос, конечно, что делать, он, это естественно, он встает в каждой передаче, потому что сейчас основной поток новостей идет оттуда. Все время там что-то происходит. То вот эта вот история с катерами на море, то, так сказать, сейчас вот объявили, что Порошенко подал на разрыв договора о дружбе и сотрудничестве, от которого и так мало чего осталось на самом деле. Так что, по-моему, там единственное, что есть в соответствии с этим договором, если это не уходит, что там по безвизовому принципу люди ездят туда-сюда. Причем, насколько я понимаю, это в большей степени касается даже украинцев, чем у нас граждан России-то и так туда не очень много ездят. Ну, во всяком случае, свободно. Тем более, сейчас еще и въезд ограничили и так далее. Вот. Ну и все это вместе, вот я как бы не вдаваясь в детали, хотел бы как-то охарактеризовать эту ситуацию, как она мне видится. У меня такое впечатление, что в целом вот это напоминает картинку, которая мне когда-то врезалась в память с моего глубокого детства. Тогда был еще первый послевоенный период, и тогда существовала в дворовом мире такая мода, когда группе крупных хулиганов предшествовал некий шкет, который выходил, так сказать, на улицу, задирал там какого-то взрослого дядьку, вот, и как только этот дядька пытался ему дать сдачи, тут в этот момент появилась толпа, так сказать, уже здоровенных хулиганов, поджидавших этот момент, и говорил: ах, ты что ж ты малого обижаешь, а ну-ка получи в морду, а заодно и отдай свой кошелек. Вот что-то похожее примерно по этому сценарию сейчас происходит с Украиной, потому что такое...
Шкет это Путин?
Шкет – это Украина, в данном случае украинский.
А я думал Путин.
А для того, чтобы быть Путиным, понимаешь, он должен был там задирать что-то Украину, что-то от нее требовать. Там,
ну, он задирает, захватил судно, ранил людей,
скандалит. Да, и где-то толпа, которая за Путина заступилась. Так что как раз картинка-то зеркально обратная. Вот. И поэтому... Что делать в этом случае и с этим шкетом, и с этими взрослыми дядями, которые организуют такое бандитское нападение? Тем более, что я думаю, сейчас, вот уже когда прошло как бы, какое-то количество времени, понятно, что проблема не в Путине. То есть он может быть там лучше, хуже, его можно любить или не любить, мы с тобой не относимся к его любителю, например. Но, тем не менее, это проблема-то России в целом. И, в общем-то, любой другой режим, который встанет на его место, он получит ровно то же самое. Ну, с поправкой на то, что какой-то деятель может быть мягче, может быть, наоборот, тверже, может быть, еще, но отношение к государству как таковому останется в целом тоже. Равно как и роль Украины при этом не изменится, потому что ее задача, в общем-то, сконцентрировать антироссийскую силу, она эту задачу выполняет, и за это ее любят, гладят по головке и готовы ей все абсолютно простить. Пожалуйста, Саша.
Ты задал риторический вопрос, а где та толпа, которая находится за Путиным? Я на него должен не риторически ответить. Та толпа, которая находится за гипотетическим шкетом под названием Путин вместе с там, тремя судами и двумя самолетами, которыми они атаковали вот этот вот буксир и украинские катера, за ним есть толпа. Эта толпа называется ядерное оружие России, которое осталось наследство от Советского Союза. Эта толпа, это как раз, так сказать, вот тот ответ, который, ну попробуй тронь. Толпа это есть. Поэтому, так сказать, здесь твой пример, так сказать, я понимаю, что ты пытался его перевернуть в обратную сторону. Значит, здесь ведь существо вопроса играет весьма значимую роль. Украина имела право, так сказать, на этих суденышках пройти через Керченский пролив. Россия не имела права их пленить, обстреливать, тем более в нейтральных водах. Но такой маленький нюанс, который и значит, то, что они двигались по закону, а Россия их обстреливала и пленила не по закону. А поведение шкета, значит, то, что это была определенная демонстративная проводка судов, да, они в сентябре их проводили демонстративно, получилось, еще раз проводили демонстративно. Значит, в этом есть мелкая провокация, я согласен. Но то, что вступило в обратную сторону, было уже крупной провокацией. С пленением, с обстрелом. Так, ну ничего себе, взять посудно и начать пулять из пулемета в нейтральных водах. Ничего себе. И уровень, как выяснилось, подготовки, при всем при том, что украинцы более слабые, как политики. Их просто в три раза меньше. И политики у них пожиже. А нрав тот же самый, что у Путина, что у Порошенко, они друг от друга не ушли. Значит, они слабенькие. Но, тем не менее, вот эти слабенькие политики сумели грамотно попытаться провести, а наши, так сказать, дуболомы, так сказать, обладая флотом, мостом, сухогрузом, самолетами, вертолетами, военными, не сумели на это как-то по-умному хитро ответить. Вот. Странно, чудно.
Тогда я, пожалуй, выскажусь. Ну, во-первых, относительно определения Шкета. Конечно, то, что у Шкета за спиной, как ты хочешь выразиться, какая-то сумка с дубинками, может быть, но это именно не философия Шкета. Шкет должен быть такой, чтобы за ним заступали взрослые дяди. Эти взрослые дяди не какие-то абстрактные дубинки, они конкретные державы. Они уже сформировали свою конкретную шайку. Их уже ничего не разубедит. Они будут действовать так по-любому, независимо от того, что совершит Украина. На сегодняшний день это ясно. Можно было сомневаться в 2014 году. И большая дурость Путина, кстати, которую я не устаю повторять, что он в 2014 году не разрешил эту проблему, понадеявшись или, может быть, с дуру посчитав, что то, в чем его уверяют, так и есть на самом деле. Не на самом деле. На самом деле это была задача сформировать антироссийское правительство. Оно было сформировано, и оно действует. Теперь относительно самой провокации, раз уж ты, так сказать, начал эту тему. Действительно, провокация была, но она состояла не в том, что вдруг в один день корабли пустили, а в другой не пустили. В один день был запрошен разрешение на проход. Ему дали разрешение на проход. Другой раз прошли без разрешения. Имеет это смысл или не имеет? К сожалению, имеет. Я говорю к сожалению, потому что наши слушатели помнят, я всегда выступал против проекта моста, я был за туннель. Если поставили мост, то мост – это своего рода заградительный барьер. Возможно, этим была какая-то цель, понятно. Но тогда этот мост надо охранять. Мост – это серьезное сооружение. Под него можно завести любую шаланду, типа вот того же буксира, нагрузить его динамитом и, грубо говоря, взорвать. Является это угрожаемым? Да, Саш, я закончу. Является это угрожаемым или нет? Да, является угрожаемым. И каждый раз это может происходить. Поэтому, естественно, суда на подходе, значит, соответственно, надо досматривать, особенно когда ты имеешь такого контрагента. Это неудобно. Это чего-то нарушает там, наверное, какие-то... Ну, иначе ты рискуешь мостом. Значит, соответственно, коль скоро правительство загнало себя в такую ловушку, значит, она теперь вынуждена за эту ловушку отслеживать и дальше, коль скоро этот мост еще стоит. Далее, относительно самого состава провоцирующих. Я прекрасно понимаю, почему там были задействованы не какие-то там морские фрегаты, которые, кстати, более пригодны для судоходства в море, да, а вот такие мелкие катера типа «Гюрза». Они быстроходные, типа торпедных. Они могут сегодня сейчас заскочить в территориальную воду, а только ты к ним приблизился, раз и выскочить. То же самое, что, собственно, они и делали в это время. Они один раз сделали у Севастополя, прошло нормально, хорошо. Дальше попробуем еще в районе Керчи, опять прошло, опять нормально. Ну и так будем перебежками приближаться к мосту. Можно ли было их в этом случае по-умному, в кавычках, да, взять и пропустить? Можно. И, скорее всего, ничего бы не произошло. Но зато в следующий раз, или в послеследующий, когда еще одна такая компания вместе с очередной какой-то шаландой подойдет к мосту, ты никогда не можешь быть уверен, на этом шаланде что-нибудь нагружено или не нагружено. Динамит, там тротил или просто лежат пустые баллонные покрышки. Это может быть произведено в любой момент. Повторяю, это правительство России создало такую ситуацию, что сделало туда мост. Но теперь она обязана его защищать как стратегический объект. Кстати, напомню для справки, может быть, если кто помнит, что, например, в России... Я закончу, Саша, я ждал тебя высказаться. В России, например, по правилам дорожного... В Советском Союзе, прошу прощения, по правилам дорожного движения, например, на мостах было запрещено даже останавливаться. Вообще, вот на любом мосту. Ты не имел права на остановку там. И мосты, кстати, охранялись. Некоторые охраняются и по сегодняшний день. А мосты сами еще со времен Первой мировой войны, например, было запрещено фотографировать. Казалось бы, какая глупость, да, тысячи людей ездят по мостам туда-сюда, почему их фотографировать нельзя? Оказывается, немцы в Первую мировую войну использовали фотографии с открыток мостов для того, чтобы их подорвать при своем наступлении или при отступлении. Значит, поэтому вот как бы это общая уязвимость такого рода мостов. Поэтому я считаю, что с этой ситуацией она задана, и, естественно, его приходится от провокации защищать. Это очень неудобно, но это не единственная неудобная ситуация, в которой нас поставило правительство Путина своими непродуманными решениями. Пожалуйста, Саша.
Валер, когда ты высказываешь 1, 2, 3 тезиса, я забываю первый. Ну, просто это человеческое свойство.
Я высказываю какую-то цельную мысль.
Так же, хорошо.
Я же тебя не останавливаю, не прерываю.
Хорошо, по цельной мысли. По цельной мысли. Мост построила Россия по своей инициативе, не спросив Украину, построила и не согласовала, а в данном случае, если это затрагивает интересы другого государства, надо было согласовать процедуру. Системные ошибки являются самыми дорогими. И это ошибка России. Прежде чем строить мост в системном смысле, предполагается сначала согласовать с заинтересованными сторонами факт существования моста и согласовать его процедуру прохождения, получить подписи Украины о том, что мы согласовали, что вот мы по субботам проходят эти, по понедельникам проходят эти. Значит, оповещаем вот так-то, вот такие должны быть правила для того, чтобы оповещать. Это сделано не было. Не было. Кто виноват? Тот, кто построил мост и кто не согласовал. Не украинцы поставили мост. Не украинцы. Не они были обязаны согласовывать с Россией прохождение этого самого пролива. Он по-прежнему оставался, как был в 2003 году подписано Украиной и Россией. Он был ратифицирован Государственной Думой в 2004 году. Эти правила были, так сказать, вот такой, те, которые они соблюдали. И никаких новых правил, так сказать, Россия не ввела на свой мост. Можно его фотографировать, нельзя его фотографировать. Поэтому вина в этом вопросе, опять же, возлагается на Россию по этой части. Я еще раз повторяю. Мне не симпатичен Порошенко. Я представляю, что, так сказать, он ведет страну не туда. Значит, то доверие, которое ему было выказано в ходе выборов в свое время, он подверг, так сказать, распитием спиртных напитков, неуклюжим воровством, так сказать, повторяя Януковича, неуклюжей экономикой, неуклюжими некоторыми, так сказать, политическими делами типа введения вот этого военного положения плотскими глупостями. Это я оставляю за скобками. Это вопрос украинцев. Пусть они на выборах, которые будут через 2 месяца или через 3 месяца, пусть они выскажутся по этой части, выберут, кого они считают нужным. Захотят Жулика Тимошенко второй, захотят Бойко изберут, захотят Вакарчука или кто там у них есть, так сказать. У них есть выбор, у них есть выборы. У них есть полная возможность решать эти вопросы. Я смотрю, что делает наше руководство. Оно строит мост, не согласовав режим его прохода. В итоге эта системная ошибка так или иначе вдоль или поперек хитрыми или наоборот нехитрыми, глупыми, наглыми или наоборот умными, не знаю, украинцами использовалась для грамотной провокации. Вообще в слове провокация отрицательная коннотация не всегда появляется. Провокации называются и многие вещи абсолютно полезные. В медицине провокация – это вполне общепризнанный вариант диагностики тех или иных болезней, так и без них не обойдешься. Они грамотно применили провокацию, а мы неграмотно применили провокацию. Вот я о чем говорю.
Все, можно, да?
Конечно.
Ага, хорошо. Значит, теперь относительно того грамотности и неграмотности. Я думаю, и думаю, большинство наших слушателей со мной согласятся, равно как и ты, Саш, что на сегодняшний день, да даже не на сегодняшний день, а, допустим, на 4 года назад, да, оттянув, с Украиной нельзя согласовать ровным счетом ничего. Вообще ничего. То есть то, что та ее позиция, которая является антироссийской, она будет являться, это тренд. Это то, за что это правительство избрали, то, за что ему платят, то, за что оно пользуется международной поддержкой. И если оно будет хоть шаг повернет влево или вправо, его немедленно этой поддержкой лишат, а тогда у него вообще ничего не остается. Поэтому на данный момент любое антироссийское действие, какое бы ни было, оно будет согласовано с правительством Украины, оно его всегда поддержит, нынешнее правительство во всяком случае, или политическая элита, если говорить в более широком плане. А любое пророссийское действие, которое хотя бы идет на пользу России, ну, неважно что, какая-нибудь нитка трубопровода, там, мост, не мост, да туннель хотя бы, все равно это согласовано с ней не будет по-любому. Поэтому говорить об этом согласовании можно только чисто риторически. В плане того, что вот стоило бы спросить и получить ответ. Нет. 100%, что он бы был именно таким. Ну и чего дальше? Дальше не строить. И таким образом можно согласовывать что угодно. Начиная от протекания воды, так сказать, по Северо-Крымскому каналу. И кончая электроснабжением и так далее, и так далее. Что, кстати, в то время пытались сделать. Но, тем не менее, все равно из этого ничего не вышло. И результат был бы с этим мостом абсолютно тот же самый. Это совершенно очевидно. Другой вопрос, что делать дальше в этой ситуации, понимаете, ну вот понятно, что так или иначе, ну за одной провокацией последует другая. Вообще тут логика, на мой взгляд, такая. Если медведя дергать за хвост, а он ничего не делает тебе в ответ, можно дать ему пинка. А если он и пинка нет, можно еще и уши ему обстричь. А если еще и уши не обстричь, взять у него и шкуру начинать сдирать и так далее, и то подобное. В общем, это будет продолжаться ровным счетом до того момента, пока на это не поступит адекватный ответ. И поэтому вопрос, на мой взгляд, должен стоять в том на сегодняшний день, не констатировать действия Украины, насколько она грамотно провоцирует Россию или неграмотно с той или иной точки зрения, вот умело или неумело. А что дальше-то делать с этими провокациями? Что дальше делать с этой антироссийской позицией? Вот, собственно, почему мне кажется интересно это обсуждение. Пожалуйста, Саша.
Значит, ты применяешь прием, который называется дегуманизация и демонизация политического противника. Но, так сказать, наши слушатели, я надеюсь, так сказать, знают об этом приеме и не сильно на него покупаются. Можно, так сказать, демонизировать, что они все делают плохо. С ними договориться ни о чем нельзя. По этой причине я их всех поубиваю. С моей точки зрения, не аргумент. Не все они делают плохо, не такие они демоны, и вовсе они не собаки, так сказать, и не шпана, так сказать, из подворотни. Значит, это я о дегуманизации и демонизации. Значит, это неправильно. Я могу привести примеры. Значит, есть примеры, так сказать, которые подтверждают твою мысль, что вроде бы нельзя договориться. И ты их привел. Вода из Днестровского канала. Да, с ними договориться крайне сложно. Они обижены на Крым. Что они отняли? Они туда воду отрезали. Это правда. Есть другие примеры в Донецке. До сих пор платят пенсию. Ты знаешь об этом? Да, людям, которые находятся по той стране, платят пенсию. Договорились о том, что платят пенсии.
Но они делают...
Валера, я тебя не перебивал, так сказать. Ты же мне дай сказать. Им платят пенсии. Им до сих пор снабжают их электричеством. С центральной Украины поступает электричество в Донецк, в оккупированные районы, и они живут на том электричестве, которое поступает. Поступает туда вода и еще многие другие коммуникации. Значит, договариваются. Более того, те заводы, которые работают в Донецке и в Луганске, продукцию свою поставляют на Украину и получают звонкую монету за то, что они работают. Вот это факты. Значит, есть вещи, которые договариваются, и договариваются нормально. Поэтому твои примеры демонизации и дегуманизации политических противников, на мой взгляд, несправедливы.
Угу. Можно?
Конечно.
Ага. Ну, во-первых, я думаю, что делают они, если выплачивают пенсии, там все такое прочее, по целому ряду причин, но отнюдь не связанных с любви к России и возможности с ней договориться. Во всяком случае, выплачивают они ее без того, чтобы договариваться каким-то образом с Россией, сказав, что вот так и быть, вы пенсионерам деньги не платите, а мы им заплатим. Ну, не из любви это делается. Равно как и вопросы обеспечения и принятия продукции с завода. Ну, понятно, что большая часть угля, допустим, производится в Донецке. Ну, так этот уголь надо куда-то дальше девать, либо в Россию его продавать, либо на Украину. Для Украины это выгоднее, ближе, удобнее. То есть это делается, опять же, не из любви, какое-то желание договориться, а для того, чтобы не таскать уголь, например, из Германии, из Польши, откуда он будет дороже. Ну, нефть уже, то есть, вернее, простите, газ качают обратным ходом, но он выходит дороже, естественно, а как он может быть дешевле? Ну, то же самое с углем делать еще дальше, глупость. То есть, я не думаю, что это какие-то гуманные шаги, по которым договорились. Кстати, я никогда не слышал о каких-то договоренностях, которые существовали. Так уж и быть, снабжайте Донецк и Луганск электричеством. Не было такого, просто не обрубили сеть. Не обрубили сеть, в частности, потому что создана это была сеть еще во времена Советского Союза, это сделать не очень просто. Так же, как разрубить единую энергосистему России, так сказать, долго ее распиливали, не просто это проходило. Да? Вот. Поэтому я не думаю, что в этом есть какие-то акты гуманности. Это есть вынужденные какие-то меры. Можно было просто так же в силу договоренности получать деньги за воду. Не стали же ее получать за деньги. Если можно было перерастить, значит перерубили. Но опять же, это вопрос не о гуманизме, не о гуманизме. Я считаю этих, так сказать, украинскую элиту шкетами. Ты не считаешь. Ну, это нормально. Это у каждого есть своя позиция на этот счет. В конце концов, слушателям судить об этом. Вопрос в том, что с этим делать дальше. Пожалуйста, Саша.
Всегда очень хорошо, когда контрастная ситуация. Ты бы показал, что вот наши проявляют к ним любовь офигительную. И привести примеры я бы позагибал пальцы. Что они как бы гуманно постреляли по ним из пушек, гуманно протаранили этот самый их буксир, гуманно захватили Крым, гуманно захватили Донецк, гуманно захватили Луганск. А они плохие. Вот они поступают... А ты бы привел примеры любви офигенной, так сказать, со стороны российских властей по отношению к государству Украины. И на каналах смотришь, прям любовь так льется. прямо льется. И у Соловьева, Киселева, и у его других. Прямо вот любовью захлестывает, так сказать, и приглашенных, и гостей, так сказать, к украинцам. Это что, так? Где примеры любви обратной? Да приведи примеры, так сказать, того, что вот мы к ним хорошо, а они с нами не договариваются. Я тебе привел примеры, когда договариваются. А ты говоришь, так сказать, это вот это им выгодно. Ну да, выгодно. Так, а ты а почему о любви-то говоришь? Где любовь с нашей страны?
Договоров не было.
А?
Я говорю, что любовь.
Договоров не было. Любовь где? Со стороны России. В чем она проявляется?
Уже можно?
Да, конечно. Ты же от них любовь требуешь. Где наша любовь?
Я не требую любви, как не требовал его, так сказать, известный приятель Остапа Бендера. Да? Я говорю просто о том, что, во-первых, я не очень осведомлен о том, что делается на передачах Соловьева и Киселева. Я, ну, не смотрю их. Ну, тебе лучше судить, там, любовь, не любовь. Я действительно не смотрю ни Первый канал, ни Второй канал, ни так далее. Честно, не знаю. Просто я даже не представляю себе, какие дискуссии там ведутся. Наверное, ведутся, может быть, какие-то забористые. Для тех, кто любит такой жанр, пусть он смотрит. Я лично не смотрю. Но я не считаю, что речь идет о любви или не любви. Речь идет о конкретном вот международном поведении, в ходе которых на Россию, так сказать, идет концентрированная нападка коллективного Запада с подачи вот этого шкета Украины. Ну, я имею в виду украинскую элиту, естественно, и тех, кто ей руководит, а не всю полноту, как говорится, украинского народа в целом. И поэтому с этим надо что-то делать. Вот на сегодняшний день позиция России крайне пассивная. Ну, хорошо, в территориальные воды зашли. Вообще-то америкосы бы в своих территориальных водах просто бы потопили сразу, никого бы не спрашивали. Вообще, ни здрасте, ни до свидания. И на этот счет, кстати, никто не сомневается, что это произошло бы именно так. И же им никто против бы ничего не сказал. А здесь начали что-то гоняться, кого-то принуждать, там, кого-то останавливать, стрелять какими-то там болванками, не болванками по катерам. Потому что по уму, так сказать, там этой 30-миллиметровой ракетной артиллерийской установки, чтобы топить этот катер «Гюрза», это должна быть одна очередь, и все, и он уже на дне. Вот. Поэтому вот это вот какая-то мелочная кампания, в ходе которых начинают оправдываться, начинают говорить, ой, да мы их поймали здесь, не здесь, а там, а вот мы наоборот их ловили здесь, а вот посмотрите, какие они петли выделывали, а вот как таранили. Кому это надо? Зачем это надо? И главное, что не в этом же причина-то. Понятно, что это была провокация, так сказать. Мы в этом, по крайней мере, согласны. Там умелая, неумелая, но провокация с целью вызвать такую реакцию. Ну, вызвали ее. А дальше-то что? Ждать новые провокации? Ну, новые провокации можно зайти там каким-нибудь другим катером. Советуют уже зайти там под американским флагом, типа, чтобы взглянуть дядю. Потому что задача-то этого все время одна и та же. Вот вы посмотрите, как нас шкетов обижают. Вот идите сюда, большие дяди, ну-ка, ну, давайте им по морде. А мы сзади посмотрим тихонько и спросим, ох, хорошо вы деретесь, защищайте нас там поактивнее. Это та же самая тактика, оставшаяся с хулиганских времен еще 50-х годов. Я ее прекрасно помню, так сказать, живьем и в лица. Поэтому встает вопрос, чего с этим делать. Я еще раз вот прихожу к этому вопросу. Пожалуйста, Саша.
Первое, что надо сделать, надо прекратить себя ощущать в центре вселенной. Строить политику на основе того, что бы ни происходило в мире, это цель, так сказать, нагадить лично мне любимому сидящему в Кремле, это неправильная такая постановка вопроса. Не происходит в мире такое. Значит, нельзя приравнивать собственные гадости, которые ты производишь, и реакцию на эти гадости воспринимать как атаку, так сказать, на себя, находящегося в центре вселенной. Очень много Россия в лице Путина и других кремлевских обитателей производит гадостей по отношению к миру. Она травит людей в Великобритании какие-то боевыми ядами, она нападает на Украину, она ведет совершенно непонятную политику в Сирии, она совершенно хищнические варианты применяет абсолютно недостойные в Центральной Африканской Республике, там подробности аж даже и журналистов убивают из-за этих подробностей. На мой взгляд, она ведет себя неправильно. И каждый раз объяснять, они нас преследуют, а ты-то что делаешь? Ты-то что делаешь? Почему ты себя ведешь так неприлично? Почему не пристают к Бельгии? Почему не пристают к Австрии? Почему не пристают к Швейцарии? Почему не пристают к другим странам, вполне богатым, такой, как Япония, которая с большим ВВП? Ну, не пристают. Никто не обвиняет Японию только то, что она травит англичан в Англии. Никто не обвиняет Швейцарию, что она напала на Украину. Ну, нет такого. А нас почему-то обвиняют. Значит, под этим есть причина. Мы действительно ведем себя неприлично. И за это получаем по мордасам, вполне справедливо, в виде санкций и в виде общественного мнения, которое в данный момент в мире преобладает.
Если Уже можно, да? Но если под общественными мнениями иметь в виду мнение Запада, то, естественно, оно и преобладает. Ты его точку зрения сейчас так комплексно донес. Я эту точку зрения не разделяю. И главное, что не считаю, что это проблема только Путина. Что это Путину, так сказать, дают по мордасам за то, что он ведет себя нехорошо. Это проблема России как таковой. Когда она будет таким же суррогатом американского капитала, как, например, Япония, которая, по сути, является оккупированной страной, или Германия, например, то да, тогда с ней будут обходиться нормально. Но она будет просто оккупирована, ну, естественно, в другом статусе, чем Япония или Германия. Бельгия, там, Австрия и всякие прочие, так сказать, составные части коллективного Запада, как только они попытаются сделать какой-то шаг вправо, шаг влево, их сразу же бьют по носу, и они быстро понимают все, и это становится. Вот австрийский министр позволил себе вольность, пригласил, так сказать, нерукопожатного Путина на свою свадьбу. Мы получили в ответ конфликт за двух шпионов и должны сейчас вытягиваться в струнку и доказывать, что вот Россия самая гадкая, и они вообще с ней ни на какие контакты не пойдут. И вразумительно дали понять их место, и они на этом месте стоят и не шелохнутся. Россия в такой позиции, я считаю, быть не может. Поэтому и в Центральной Африканской Республике, и в Сирии, и в любом другом уголке земного шара она должна проявлять свою самостоятельную политику и действовать самостоятельно. Это не вопрос правительства Путина. Вопрос скорее в том, может ли Путин правильно осуществлять эту политику или нет. Достаточно ли он последовательно ее осуществляет или недостаточно. Вот я считаю, что он осуществляет ее по принципу шаг вперед и две назад. С одной стороны, движение какое-то сделало, а с другой стороны, начинаются какие-то оговорки и пятни. Это не результативная позиция, это не та позиция, которой можно добиться победы. Это же относится и к Украине. Он прозевал там стратегический шаг, который можно было и нужно было сделать в 2014 году. То есть смести просто этот марионеточный бандеровский режим еще тогда, когда он не вылез с колыбели. Но поскольку он сейчас уже вылез, то эта проблема все равно остается. Она становится труднее, чем была в 2014 году. Но она все равно остается насущной. И чем дальше ее будем запускать, тем тяжелее она будет даваться России. Но решать ее все равно придется. Если не в 18-м, то в 19-м, не в 19-м, то в 20-м. И далее, и далее, и далее. Мы в этой связи можем нарваться на абсолютно любые санкции, которые уже против нас введены. И они еще будут дальше вводиться, несмотря на наше поведение российское. Будет оно более удачным, менее удачным или еще каким-то. Поэтому встает вопрос, как технически это осуществить. Вот на этот счет у меня есть своя концепция, но я вначале выслушаю тебя. Пожалуйста, Саша.
Я могу точно сказать, что если мы, предположим, марсианам, если он был обитаемый, закинем туда радиоактивные отходы, и они в ответ нам плюнут чем-то тяжелым. Так это не будет, что они против России воюют. Это будет против того, что мы закинули к ним радиоактивные отходы. Вот понимаешь, так это можно распространять наше противостояние со всей Вселенной до бесконечности, как в марсианском случае, так я надеюсь, это не состоится, или в венерианском, так и. А может и в другую галактику. Если мы гадим, то в ответ получаем проблемы. А мы регулярно гадим и получаем проблемы. И это не зависит от того, что они против нас. Они за себя. Всей душой. Вот они переживают за себя, за своих обывателей, за свою территорию, за свои так сказать, как в случае с Америкой, за свои выборы, которыми они гордятся, так сказать, с несравненно большим основанием, чем мы гордимся своими выборами. Мы ими, благо, не гордимся. Поэтому ощущение себя внутри Вселенной и о том, что все враги, можно объяснить все, что угодно. Можно объяснить все, что угодно таким способом. Я считаю, это неправильно. Надо на себя обратиться и посмотреть, что мы делаем. Какова ситуация, так сказать, в мире и нашу роль в этом мире. У нас были длительные промежутки времени без преклонения перед Соединенными Штатами, без преклонения. У нас были нормальные отношения. И были такие года, так сказать, в которых, так сказать, эти отношения были относительно нормальных. Они испортились. И не по причине Украины. Украина решала свои вопросы со своим жуликоватым президентом. Они его доблестно атаковали. Они его так или иначе выгнали. Значит, а так объяснение того, что из-за того, что они выгнали своего президента, это они хотят нам нагадить, и они нас провоцируют. На мой взгляд, объяснение неправильное.
Ну, если уж быть последовательным, то Россия не права самим фактом своего существования. Она не права сейчас, когда проводит независимую политику. Она была не права до этого, когда в 90-х годах пыталась там что-то изменить и так далее. Ее как прижали, призывали сжаться, ужаться, пойти поступиться своими интересами и так далее, и так далее. Это в результате ни к чему не привело. Она была не права во времена Советского Союза, потому что тогда противником был коммунизм. Она была не права до Советского Союза, потому что тогда она расширялась в Азию, так сказать, и другие там, в закавказское пространство. Об этом Карл Маркс еще писал в своих статьях. Это было середина 19 века. Вот, начиная с того времени, если брать новейшую историю, Россия тотально во всем не права. А если брать еще раньше, она не права за то, что вошла в Европу, когда противостояла Наполеону. А еще раньше, тогда, когда начинала Шведскую войну. А еще раньше, тогда, когда воевала с Польшей и так далее. Так далее. Россия не права.
Да и Чингисхану она не нравилась.
И Чингисхану она не нравилась, совершенно верно. Россия не права самим фактом своего существования. Поэтому мы к этой позиции уже привыкли веками, и этим нас не удивишь. Поэтому вопрос вот в данной мировой ситуации, чего конкретно делать. Понимаете? Я считаю, что противника, когда его нельзя уговорить, его надо подавлять. И если его надо подавлять, значит, надо это делать быстро, смело и решительно. Тем более, что у нас есть вполне для этого, так сказать, нормальная база. Мы живем до сих пор еще в эпоху Беловежского соглашения, которое является юридическим и классическим законным нонсенсом. То есть его надо денонсировать, денонсировать его как Мюнхенский пакт в свое время, объявить его недействительным с самого начала, тем более, что это абсолютная правда, потому что невозможно разорвать союзный договор, который закончился в 1924 году решением 1991 года. Вот то же самое, надо разорвать Беловежские соглашения, сделать это публично, юридически и начать восстанавливать границы Советского Союза. И для этого, кстати, есть вполне нормальный международный прецедент. Как известно, Соединенные Штаты с 1995 года, с 1995 года, объявили о своей новой концепции. До этого ее не существовало. Она называлась «принуждение к миру». Вот это принуждение к миру они осуществляли в Сербии, в Косово и так и сяк. Кстати, без каких-либо решений Совета Безопасности и вообще без каких-либо отзывов на международное право. Мы должны воспользоваться этим же прецедентом. Мы уже один раз это делали, кстати, в Осетии, точно таким же образом. Значит, надо продолжать это делать и сейчас, и успокаивать ситуацию там, где это невозможно мирными переговорами, путем напрямую, так сказать, военного вмешательства для того, чтобы принудить к миру антирусский режим, который существует на сегодняшний день на Украине. Вот это то, к чему надо прийти. Мы к этому все равно придем, рано или поздно. Но лучше это сделать рано, чем позже. Еще лучше было бы это сделать 4 года назад. Но если этого 4 года назад не случилось, значит, надо это делать сейчас. Каких-то новых провокаций, которые должны обязательно последовать. На суше, на море, в экономике, там где еще трубу взорвут, там еще что-нибудь организуют. Это дальше уже вариантов может быть масса и много. Значит, этого надо не ждать. Надо действовать на упреждение. Вот когда действуешь на упреждение, тогда получаешь результат. Именно так американцы действовали в Югославии. Там взять пример. Так что я как раз за принятие международного опыта на этот счет, и в частности в нашей применительной конкретной действительности, которая касается, подчеркиваю, не Путина, не Кремль, не кого-то еще, это касается всех граждан России. И на сегодняшний день мне кажется, что это было бы самым оптимальным решением. Ну, вот давайте, может быть, тогда...
Сейчас у меня хотите... реплика есть по этой части. Да, так как Цезарь ничего не писал про Россию в своих записках о Гальской войне, как-то он не испытывал проблем с Россией, так сказать, и не писал про нас ничего плохого. Может, к временам Цезаря тогда уж вернемся и к разделению мира тому, а не к Беловежскому соглашению. Там гарантированно, он про нас не писал ничего, скорее всего, не знал. Исходя из этих соображений, надо вернуться к Великой Римской империи. А чего уж там Беловежское соглашение? Надо уж браться за историю, так как следует, до корней.
Но во времена России, Римской империи России просто не существовало. Это все-таки 1000 лет России, а не 2000. Так что это ж не китайцы.
Москва Третий Рим, достаточно.
Чего уж там? Ну, Третий Рим как концепция, но не Третий Рим как историческая веха. Это понятно. Ее просто тогда не было. А так бы Цезарь, наверное, что-нибудь написал по этому поводу. Так, ну что же, может быть, к вопросам перейдем, если не против.
Хорошо, Саша. Давай.
Так, Краснову. Валерий Марксович, сейчас, одну минуточку. В прошедшей передаче задвинул вопрос, потому что неоднократно интересовался, сегодня это в тему, по MH17 мнения не изменили, слил условный Запад своих пассажиров, сдал Путину. Вот это имеется в виду по рейсу этого MH17. Я действительно достаточно давно ничего не слышал по этому поводу.
Но... Ситуация развивается, более того, родственники подали в суд, насколько я знаю, совсем недавно.
Да, в Европейский суд по правам человека, да, в ЕСПЧ. Я, кстати, даже знаю, какое решение.
То есть дело там движется с какой-то скоростью.
Я думаю, что ЕСПЧ обязательно вынесет решение. Вот насколько я знаю решение ЕСПЧ, ну и Саша, впрочем, тоже. Их очень легко предсказать. Тут можно даже не быть юристом для того, чтобы узнать, какое решение он примет. Так, вопрос. Неужели правда, что в Германии готовится неонацистский переворот, который недавно якобы раскрыли? Вы знаете что? Знаю, судя по информации, ну, насколько я знаю Германию, это туфта. Они вообще как бы так вот научены процессом денацификации, что любое там движение, ну, я не знаю, за национальную идентичность, национальное там вообще слово практически под запретом, любое движение за национальную идентичность они воспринимают как неофашистское, неонацистское, там то или сё и так далее. Понятно, что среди земцев, ну, есть масса людей, которым это все не нравится. Вот. Но их активно прессуют и в прессе, и в общественном мнении, по телевидению и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это просто заговор, выдутый, как говорится, высосанный из пальца. И маловероятно, что он имел какие-то реальные основы. Тем более там 200 офицеров, ну что они могут сделать в масштабах Германии, в которой несколько крупнейших американских военных баз. Это оккупированная страна, не надо это забывать. Там все находится под американским началом, на самом деле. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, Цезарь тут ни при чем, а вот то, что у них есть механизм выборов, в отличие от России, это достоверно известно. И как известно, что немцы, обыватели, которые недовольны политикой Меркель в плане миграционного вопроса, они достаточно уверенно проголосовали во многих землях, включая Баварии, где ХСС, от союзник ХДС, потерпела, в общем-то, поражение. Значит, эти люди проголосовали за новую партию, так сказать, правого разлива, а, по-моему, она называется «Альтернатива для Германии». И, так сказать, они выразили свою точку зрения. От этого произошли мощные подвижки. Меркель засобиралась в отставку. Так ведь, очевидно, эта коалиция, по крайней мере, поколеблется, а на следующих выборах, может, и треснет. Поэтому, так сказать, у них есть цивилизованные способы выбирать себе руководство, так сказать, которое соответствует их интересам. Меркель прокололась. Она, так сказать, ошиблась в этом вопросе. За это получила по голове.
Ну, я думаю, что она не просто сама по себе прокололась. Ее как бы коллективное общественное мнение из западных элит, она ее подтолкнула к такому решению. Это не просто она сама там все себе
надумала. Она была активницей и взяла на себя ответственность. И у нее это так не подскочило.
Она должна прогласить, значит, ей надо и отвечать. Но вообще для того, чтобы вот эти 17%, которые проголосовали примерно по всей Германии за альтернативу для Германии, надо понять, что в немецких условиях это подвиг. Потому что ни одно средство массовой информации, иначе как негативно, об этом движении ничего нормально сказать не может. Вы можете распространять там листовки, там, где они распространятся, производить какие-то шествия. Но вот нормально вести агитацию невозможно. То есть с этой точки зрения у них возможности примерно такие же, как у оппозиции в России. Но при всем при этом скажу, что германский опыт действительно очень полезен, и нам он может пригодиться в будущем. Потому что там, вот начиная с 1945 года, шел процесс денацификации. Вот аналогичный процесс денацификации надо будет провести на Украине, воспользоваться для этого германским опытом. Там есть очень интересные наработки. Так, вопрос. Считаете ли вы, что в освоении космического пространства будущее всего человечества? И РФ не просто утратила лидирующие позиции, но и отстала навсегда, а значит, у нее нет будущего. Пожалуйста, Саш, ты как, что думаешь по этому поводу?
Нет, я так не считаю, что в космическом развитии, так сказать, развитии космоса – это будущее человечества. Значит, космос дает технологии. Попытки достичь каких-то чемпионских результатов достигаются технологией, которым можно применить потом на Земле. Это факт. А так мы из ближнего космоса толком не вышли, и как бы те космические корабли, которые летают на нижней орбите, они вообще по границе атмосферы фактически шуруют. Те геостационарные, которые на 36 тысяч километров расположены, тоже это ближняя зона. Поэтому космос, а люди не летают и туда. Значит, толком и на Луну не летают, вот ближайшая планета от нас. Поэтому говорить о каком-то системном продвижении вперед, ну, не приходится. Потому что на данный момент на момент это просто безумно дорого, рискованно и не оправдывает себя. Но то, что некоторые полезные вещи из этих технологий удается извлекать, и то, что без космоса мы теперь не можем, так сказать, ни интернет как следует распространять, телефонию, связь, телевидение, это достаточно очевидная вещь, и с этим, этому надо радоваться, что это как раз реальная отдача, которая вот получилась из-за Королева и Гагарина, в частности.
Ну, я солидарен в данном случае с этой точки зрения. Вот, тем более хочу добавить, что те новации, которые приходят за счет вот запусков станций там и так далее, это действительно технологические прорывы, но они даются очень дорогой ценой, они дорого стоят. И как за каждым технологическим проектом такого рода, за ним собирается своя научная, экономическая, производственная и политическая мафия, которая, естественно, это проталкивает, которая, так сказать, всячески вдалбливает мысль, что, так сказать, именно в космосе будущее человечества, что не сегодня, а завтра мы должны будем эмигрировать на какую-то другую планету. Поэтому давайте нас снабжать технологиями сейчас, вкладывать в это деньги. Вот под это, собственно, все и делается.
Ну и дальше. Это вранье.
Ну, это способ вышибания денег. Так же, как способ вышибания денег за счет потепления климата, так называемого, или изменения климата. Так же, как за счет озоновых дыр и тому другому. Тут надо отделять истинное от шелухи. Поэтому в космосе действительно большой резерв научно-технического прогресса. Но нельзя сказать, что в нем будущее человечества. А на Земле уже надо поставить крест. Тут вообще все загажено и пора отсюда сматываться. Так, буржуазия всегда договорится за спиной народов. Ну, это скорее, так сказать, мнение, да? Так, вопрос. Пути возрождения СССР-2. Нужны ли нам Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в составе СССР-2? Вы знаете, я считаю, что нужны. Во-первых, потому что эти территории, они попали туда не в результате образования Союза СССР, а в результате еще походов времен Александра III или Александра II, вот где-то в этот период, да, при которой Центральную Азию, собственно, разделили с Англией, которая активно тоже ее воевала. И, кстати, к большому успеху, потому что иначе вот такой вот пояс типа Афганистана, Пакистана там и прочего такого религиозного мракобесия мы бы имели непосредственно на границах, так сказать, России вот, сегодняшней. А не там, где он проходит сейчас. Поэтому я считаю, что эти территории надо защищать. Они не зря были включены в состав Российской империи. И, в общем-то, это достаточно большой потенциал и людской, и с точки зрения земли, там, и всего прочего. Ну, в общем, короче говоря, это не бесполезные районы. Пожалуйста, Саша.
Я бы добавил слово взаимовыгодные.
Взаимовыгодные, безусловно. Безусловно, ты прав. Да, безусловно. Так, Валерий Марсович, о каких санкциях к России вы все время говорите? Насколько известно, санкции есть против отдельных физических и юридических лиц. Если применят реальные санкции, эмбарго, есть нечего будет. Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, есть будет чего. Мы жили в более тяжелых условиях. Во всяком случае, я помню советский период, помню еще, так сказать, недостаток там продовольствия, муки, все эти очереди и так далее. Мы пережили этот период, и, кстати, он не был самым несчастливым в нашей истории, если вот так честно говорить. Что касается эмбарго, то это как бы вопрос ближайшего будущего. Если не под этим, то по другому поводу его введут. Так что не надо думать, что сейчас вот санкции на юридических там и каких-то физических лиц, а потом они дальше уже не распространятся. Распространятся. Вообще лучше исходить из убеждения, что все те санкции, которые против нас могут применить, а иначе говоря, экономическую войну, непременно применят. Это вопрос только поводов, когда и в каком объеме, и по какому, так сказать, как именно они будут применены. Пожалуйста, Саша.
Действия Путина и его правительства наносят мне ущерб такого санкционного свойства в десятки раз больше, чем весь Запад вместе взятый, включая Цезаря.
Так, между молотом и медики между молотом и наковальей. С одной стороны Минздрав, с другой пациенты. Оптимизация провалилась, профсоюзы не работают. Как быть молодым медикам с жалкой зарплатой, отсутствием перспектив? Ну, вы знаете, вы же выбирали эту профессию, наверное, исходя из каких-то побуждений. И, наверное, не только зарплата в них играла свою роль. Мы тоже выбирали, например, свою профессию, исходя из каких-то побуждений. И тоже не исходя из того, что вот эта зарплата нам сегодня приносит больше. И мы там за каждое выступление перед вами получаем какие-то гонорары. У нас их нет. изначально. Поэтому, ну, надо бороться за свои права, надо обладать и организовываться профсоюзы, бороться за свои права. Что касается выбора профессии, то это, как говорится, это вопрос личного морального выбора. Зачем вы ее выбирали? Пожалуйста, Саша.
В значительной степени и медики, и педагоги, и многие другие бюджетники солидаризируются с властями в их действиях. И у меня никакого сожаления ни к этим медикам, ни к педагогам нет. Потому что, так сказать, они изменили кто клятве Гиппократа, кто каким-то своим юношеским, так сказать, представлением о добром вечном. Поэтому медики, вместо того, чтобы, так сказать, солидарно выступать против произвола властей, они берут взятки с пациентом, лечат плохо, к сожалению. Качество медицины в стране упало стремительно. Десятки примеров, так сказать, этого просто... Вы переберите своих знакомых, кому когда, медик где когда помог. Бывает, что помогает, и скорая помощь помогает, и все. А бывает, что не помогает, диагноз установить не могут месяцами. Достаточно простые заболевания. А уж уровень выхаживания в стране просто у нуля. Поэтому вот так вот сопли распускают, что медики вот такие святые... Их видите ли, обижают, и они так молотом и наковальней. Они сами молот в этом вопросе зачастую. Ну, пусть на себя внимательно посмотрят и на свои действия.
Знаете, я не настолько категоричен. Я пользуюсь совершенно, так сказать, обычной медицинской помощью, такая же, как у всего населения. У меня никаких особых, так сказать, на этот счет блатов и льгот нет. Мое ощущение такое 50 на 50. То есть в 50% случаев попадаешь на хорошего медика методом перебора. Вот, в 50% нет. Состояние медицинской службы, ну вот насколько я понимаю, по Москве, в последнее время ухудшилось.
И ухудшилось сильно.
Достаточно
сильно. Сильно ухудшилось.
Достаточно серьезно. Вот, ну, на протяжении, наверное, последних 10 лет. Есть какие-то сдвиги в положительном направлении, в первую очередь за счет техники. Но эта техника...
На науке. Наука, да, вот эти компьютерные томографы, мир движется в одну сторону, а мы, к сожалению, в основном в другую.
Нет, ну есть, появился доступ к этому оборудованию, но это нормально, это явление общего научно-технического прогресса, а не потому, что там специально вот, так сказать, медицина похорошела. Но в целом, конечно, и отношения, и многое другое, оно ухудшилось. Вот, это серьезный повод, да, это вопрос деградации, за которую надо бороться, с которой надо бороться всем, и медикам, и не медикам. Это проблема скорее режима даже, не одних медиков только. Так, какие новости у Сколково? Известны ли вам какие-то его последние нужные изобретения? Саш, может, тебе что-то известно?
Никогда ничего нужного не изобретали. Это жулька самая обычная. Все Сколково вместе взятое. И никогда не будет изобретений.
Вы знаете, я, например, ничего об этих изобретениях не слышал. Ну, какие-то Чубайс периодически там вытаскивает у тебя из кармана нанотелефоны там или что-то подобное. И это, в конце концов, оказывается аферой. Вот это вот то, что можно судить на протяжении последних десятилетий. Но
смею тебя уверить, что если бы что-нибудь было, обязательно бы похвастались. Нечем хвастаться.
Нет, я именно это имел в виду. И хочу сказать, что вот какого-то научно-технического прорыва на уровне Кремниевой долины, что-то взяло там такое и вдруг и создалось, что просто за собой затмило, так сказать, все в мире. Этого, оно уже лет 10, наверное, да, существует, если я не ошибаюсь. Вот. И за это время никакого такого прорыва не обозначено. Поэтому в большей степени это, конечно, похоже на аферу по типу очень многих афер, которые у нас прокручиваются. То есть распил каких-то денег там на проекты, на нанотехнологии, о которых потом никто ничего не видит и не слышит, или во всяком случае в том объеме, чтобы это оправдывало сделанное вложение.
Я могу привести пример элементарный, так сказать. Вот сейчас я занят с Гудковыми вот этой задачей в Коломенском районе, борьба с незаконными полигонами, где жулики пытаются захоронить мусор, яды от которого попадают в воду, в воздух. Ну, короче говоря, кошмар там вокруг Коломны сейчас творится. Гудковых собираются судить здесь 13 числа за якобы незаконный митинг. То есть, да, ну, прессуют их. Они приехали снять с телевидением выступление жителей. Это назвали незаконным митингом. Сейчас пытаются впаять им штраф или, я не знаю, посадить административно на какое-то время за незаконно проведенный митинг. Но это так между делом. А по существу я пытался помочь им с точки зрения науки. наука должна определить, куда размещать эти самые полигоны. Геологические условия такие или геологические условия такие. И та организация головная, в которой было в свое время 3000 человек, называлась СИГИНГЕО, Всесоюзный гидрогеологический институт гидрогеологии и инженерной геологии, закрыт вообще. То есть нету. То есть поручить кому-то сказать, где можно размещать полигон, а где нельзя, некому. Это что? Это Сколково? Это традиционная была работа, которая выполнялась десятилетиями. Это никакой не бином Ньютона. Это вполне такой грамотный геолог. Ему, я не знаю, спинного мозга хватит, чтобы решить эту задачу. И эту организацию разогнали. Нету ее. Обратиться некому. Будем размещать там, где так, сын Чайки или Абрамович, так сказать, обладает землей. Вот там будем размещать. А куда вода попадет? Да хрен его знает, куда попадет. А экспертизу купим. Вот такая постановка. И при чем тут Сколково в этой ситуации?
Ну, проскочила даже новость о якобы готовящемся вывозе мусора в Архангельскую область. Я уж не знаю, там фейк
это. Хорошо еще не на Марс, так сказать, космическими кораблями. Этот мусор золотым становится, если его вывозить в Архангельск. Это да. Да, я думаю, что архангельские жители тоже не сильно счастливы по этой части будут. Как-то каждый субъект федерации должен справляться сам со своим мусором.
Ну, вот это. Так, какой новогодний подарок вам запомнился больше всего и от кого? Вы знаете, я что-то с новогодними подарками со времен Деда Мороза уже как-то дело не имел или почти не имел. Или, во всяком случае, они не задержались в моей памяти. Может, с верой в Деда Мороза это немножко ушло. Не знаю. Самый лучший новогодний подарок, конечно, из того, что я могу припомнить вот в своей области, это когда Ельцин по Новый год объявил о своей отставке. Ну, очень мерзкая уж была рожа. Вот. Ну, вот, может быть, и Вов под Новый год предпочтет такой подарок, не знаю. Был бы очень рад. Пожалуйста, Саша.
Я боюсь, что еще какой-нибудь хуже урод сядет, поэтому лучше я не жду от него подарков.
Это верно, кстати, вот насчет урода. Я тоже так вот как-то готовясь к нашему сегодняшнему эфиру по Украине, я как бы перечислял себе, так сказать, возможность всего это. Возможности всех, так сказать, деятелей. И, в общем-то, не остановился радостным на этом переборе.
Тем более, я могу 100% сказать, что рекомендация Путина в плане преемника для меня служит отрицательной. То есть, если он кого-то порекомендует, значит, точно мерзавец. Более того, так и памятуя опыт фашистской Германии, где было, я так помню, в законе прописано, что фюрер по закону обязан назначать себе преемника. Угу. Вот здесь пытается реализовать на практике вот эту хрень.
Ну, это до фашистской Германии еще Петр Первый своим указом утвердил, когда он назначал себе преемника, отменив...
Там по наследству шел, так и там это определял. А здесь назначается. Гитлер назначил Дёница.
Ну, он до этого...
Росс-адмирала. Он не сильно долго протянул, но тем не менее.
Он его в последний момент уже только отверг. Нет, Петр Первый тоже произвел определенную революцию в этом смысле. Он отменил наследие по родству и вообще указал того, кого император укажет, того и считает следующим царем. Правда, он никого не оставил, поэтому реально это применение не нашло. Или, во всяком случае, до нас это не дошло. Я, кстати, это потом как-нибудь объясню. Известна ли дата точного слома соловья? В кино под нее не успеваем сходить. Успеем ли в кино сходить под нее?
Успеете, не скоро.
Угу. То есть еще
дело ведь не соловье. Дело в том, что берут части инфраструктуры, будь то соловей, будь то 83-я школа, будь то детский сад на улице Подвойского. И вместо них планируют построить жилые дома. То есть инфраструктуру убирают, а нагрузку на эту инфраструктуру увеличивают. То есть воруют в два конца. То есть с одной стороны уничтожают объекты инфраструктуры, с другой стороны увеличивают количество жилых помещений. Вот ведь проблема. Конкретно на Соловей можно было бы наплевать и забыть. Это пример. ДК Серафимовича точно так же. Это было, там находился и детский сад, и культурный какой-то центр, тот же кинозал, так и все прочее. Точно так же уничтожили, так сказать, и строят жилой дом.
Еще вопрос. Вернется ли в Россию обязательное трудоустройство работы по специальности после вуза или прочих учебных заведений? Как оценивать проблему безработности среди молодежи? Ну, понимаете, вообще-то изначально, когда у нас было обязательное трудоустройство после вузов, подразумевалось, что в соответствии с планом на те или иные специальности, исходя из потребностей народного хозяйства, набирается такое-то количество специалистов. Соответственно, их государство обучает за свой счет, соответственно, оно требует, чтобы они потом работали по специальности. Это была какая-то логика. Да? На сегодняшний день, когда это образование становится коммерческим, и человек, как говорится, идет за мои деньги, научите меня, чему мне нравится, то как бы трудно после этого логично ставить вопрос, что все из тех, кто получил нужную специальность, они взяли и трудоустроились. Ну, предположим, я не знаю, у нас захотят все массово быть, там, предположим, художниками. Но вопрос, куда художников столько трудоустроить на какие-то государственные должности? Или, например, юристов было перепроизводство. Ну, откуда такая потребность в юристах? Или в экономистах, или в менеджерах, там, или еще в чем-то. Понимаете, поэтому здесь должна быть восстановлена плановая логика для того, чтобы потом, значит, было соответственно и плановое распределение. Я хочу сказать в качестве примера, что, например, в тех же европейских странах, например, во Франции, да, там существует как бы две системы образования параллельно. Одна из них, условно говоря, советская, а другая не советская. Ну, вот, например, преподаватели готовят во Франции «Эколь нормаль супериор». Вот эта вот школа, она принимает людей на обучение, кстати, бесплатное, исключительно по конкурсу. Конкурс туда пройти очень трудно. А по окончании школы трудоустраивает тебя преподавателем. Но преподавателем туда, куда тебя пошлют, и настолько, сколько пошлют. Это считается очень, кстати, престижным. Это государственный служащий, он обеспечен зарплатой, его нельзя уволить, там, прочее, прочее. Но вот принцип такой, то есть... Для того, чтобы
иметь... А если он избирается в местные органы власти, у него стаж продолжается. Там льгот вагон.
Ну да, да. Ну, в общем, смысл-то в том, что для того, чтобы иметь на выходе обязательное распределение, надо планировать загрузку в начале. Поэтому как только цепочка разрывается, сразу все, так сказать, вылетает в трубу. А вот похожая система, например, так называемых французских университетах. Вы можете кончить Сорбонну. Ну, никакого, помимо названия, кстати, ничего это вам никакой привилегии не даст. Дальше трудоустраивайтесь, где хотите. Поэтому я считаю, что эта система в значительной мере порочна. Пожалуйста, Саша.
Сейчас принято критиковать советскую систему распределения, и во многом это произносят люди, которые обучались в институте, а потом работать не планировали. Они как бы относились к своему обучению в институте как право на синекуру. Я учился в геологоразведочном институте. И за каждого толкового специалиста, который выходил из этого института, Московского геологоразведочного, была драка среди предприятий. Все хотели получить особенно хороших специалистов из МГРИ. Они были сами по себе качественные, а уж если он еще учился хорошо и обладал какими-то качествами достойными, шла драка. И нам, когда предлагали, так сказать, на распределение места, то тот, кто лучшими обладал там, пятерками в аттестате, в дипломе, он имел право выбора. И у нас выбирали в основном как можно дальше. Камчатка, Сахалин, Приморье, так сказать. Там и денег больше платили, работа была интересней, и карьера лучше, и бронь была московская, так сказать, что для многих немаловажно было. Поэтому абсолютно была такая рабочая обстановка. Меня совершенно система распределения наша советская не тяготила, а наоборот, я считаю, она работала, по крайней мере, в нашей отрасли, в геологии, работала очень хорошо.
Так, вопрос. Валерий Марсович, как вам вопрос все-таки задать, чтобы вы ответили именно на него, а не сами вопрос составили из отдельных расслышанных слов моего вопроса и отвечали уже на них, разочарован. Вы знаете, ну, по-моему, вы мне словами-то вслух никакой вопрос не задавали, мы общаемся письменно, но если я... какой-то вопрос недоответил на него или ответил не так, как вы хотели бы, не в том ракурсе, то задайте его снова, давайте попробую ответить с Сашиной помощью, так как мы его расслышали и поняли, может быть, неправильно мы его поняли, не знаю.
Я тоже ничего не слышал.
Я тоже как бы не очень понимаю, о чем идет речь. Так, приняли ли ведущие участие в «Кто хочет стать миллионером» или что, где, когда? Как вы относитесь к таким проектам? Ну, вы знаете, это шоу. Я, собственно, никогда не принимал в нем участие. Позывов у меня таких не было. Не знаю. Ну, это что, развлекаловка чистая. Я как бы...
Меня не возьмут, я слишком много знаю. Со мной неинтересно. У меня был приятель, больше интеллектуал, чем я. Он кроссворды разгадывал, так сказать, сплошняком. То есть, не как вот там... по горизонтали, по вертикали. Он просто сплошняком сидел и записывал так и все ответы, не задумываясь. Ну, вот с таким поиграешь, как же. Ну, а там, там дебилы, которые участвуют в этом деле, ну, что на них ориентироваться?
Нет, ну, я иногда, так сказать, попадаю случайно на эти «Что, где, когда». Я, надо сказать, как и вот передачи там Соловьева, Киселева и прочие, я никогда их не смотрю, просто случайно переключая каналы, иногда на них попадаю. Но заметил только, что вот в этих вот «Не что, где, когда», «Кто хочет стать миллионером», если раньше были какие-то выбранные как бы из публики, те, которые какие-то предварительные отборочные состязания прошли, то сейчас уже начали, как говорится, какие-то медийные клоуны.
Там. Ну, не, ну это, Валер, ну это совершенно никуда не годится. Вот ты, кстати, знал этого человека, который, о котором я говорю, это Петя Ракунов, покойный.
А, ну да, да,
вот,
да, да.
Вот-вот, поди с ним посоревнуйся, так сказать, царство ему небесное, в то время, когда он был в форме. Так, ну, он отгадывал все сразу и не задумываясь. Чего его звать на какое-то шоу, когда он его сразу выиграет? Его поэтому и не звал никто. А зовут этих ребят, которые там изображают на лице задумчивость там.
Ну да, которые, в общем-то, умеют сыграть как бы раздумье, там,
да, изумление, так сказать.
Так далее, да, сделать это все привлекательным.
Это искусство, да.
Да, да, это, ну, искусством, конечно, может быть, это слишком сильно названо, но, во всяком случае, это шоу. Будет ли Корея единой? Те предпосылки, которые идут сейчас, это шоу или реальные планы по объединению, для объединения? Спасибо. Вы знаете, ну... У меня такое очень упрощенное мнение. Выглядит так. Американцы от оккупации Кореи отказываться не собираются. Вообще от любой местности, которую они оккупировали. Вот Окинаву, Германию, там еще что-то. Они отказываться не собираются. В оккупированном состоянии Корея, естественно, объединиться не сможет. В неоккупированном состоянии американцы ее не оставят. И вот главная проблема, она будет в этом. Даже не в том, что корейцы там с юга и севера не могут договориться. Они, наверное, смогли бы на определенных условиях. Даже создать какой-то конвергентный режим там и прочее, прочее. Но вот режим оккупации Соединенные Штаты не оставят. Потому что для них это точка опоры. Они имеют карманное правительство марионеточное, которое без них там шагу вздохнуть не может. Вот, поэтому, так сказать, вот в этом ключе это не объединится. Когда Америка лопнет, когда ей придет крах, я надеюсь, что когда-то это случится, тогда появится шанс на объединение Кореи и масса других вообще вещей. У Японии появится возможность для независимой политики. Германия, так сказать, не будет уже находиться под их пятой. Но до этого это, к сожалению, нереалистично.
Я думаю, в перспективе лет 20 они объединятся.
Ну, давайте посмотрим. Вообще, я считаю, что проекты на 20, 30 и 50 лет давать очень легко, по известному рецепту Хаджина Средина, что кто-то там умрет раньше, да, или Шах, или Ишак, или сам Хаджан. Так, Валерий, слушаю уже с вами вторую сегодня... А, нет, Парамон, Валерий, слушаю уже с вами вторую сегодня передачу. Я просто перед вами снимаю шляпу. Саша, это, наверное, тебя имеют в виду, нет? Потому что это с тобой сегодня вторая передача.
Я просто бьюсь как лев, выдохся, но держусь, я же сказал.
Я просто перед вами снимаю шляпу. Жаль, что так мало рассудительных, умных людей. Спасибо за ваши ответы. Вы знаете, Светлана Парамонова, если это Валерий, это я. Если вы адресовали это мне, спасибо. Вот рядом Саша. Для него напишите там что-нибудь, так сказать, адресуясь к нему.
Но со мной я понял сегодня... и сказал спасибо.
Я сегодня со мной только первая передача. Так, Валерий Марксович, когда Краснов в очередной раз уйдет на лыжах кататься, возьмите меня в передачу, мы с вами хоть поспорим немного, а то эти вопросы я... а то эти вопросы в никуда уже не актуальны. Ну... Это вам решать, какие актуальные вопросы, какие не актуальные. Вообще, как вы убедились, я все вопросы, которые вы задаете, я их зачитываю как бы от начала до конца, и мы на них в меру своих возможностей отмечаем, когда-то соглашаясь, когда-то не соглашаясь между собой. Это нормально, вы получаете дискуссию, в ходе которой имеете возможность составить свое мнение. Поэтому, ну, смотрите... Можем мы попробовать провести передачу вместе со мной или вместе с Сашей, когда на кого-то из нас не будет. Но если вы будете задавать вопросы и их достаточно как бы подробно излагать, то мы ответим на них в меру своих возможностей. У нас нет задачи уклониться от какого-то вопроса, да, или что-то там вместо него вам преподать. Хотите, пожалуйста. Так, корейцы обязательно объединятся на условиях Северной Кореи. Воины всегда победят торгашей. Вы знаете, я бы так определенно не предсказывал, с моей точки зрения. Естественно, что мне лично ближе Северная Корея, чем Южная. Но дело даже не в этом. Я думаю, что они вместе нашли бы какой-то консенсус. У них, на самом деле, по моей оценке, тяга к национальному единству гораздо выше, чем просто вопрос каких-то идеологических разногласий. Просто...
Это точно, они любят родственников.
Да, да, они любят родственников, они действительно хотят быть вместе, и я думаю, что они бы идеологические вопросы между собой бы порешали, во всяком случае, нашли бы какой-то консенсус. Другое дело, что в режиме оккупации это сделать невозможно, как я уже сказал, потому что там присутствуют интересы третьей стороны, а в условиях, когда эта третья сторона является явно, так сказать, желанием подавить Северную Корею, соответственно, там и режим крепчает по этой же причине. То есть какой-то мягкий такой пластилиновый полугорбачевский режим, как вы понимаете, в Северной Корее бы не выжил, она бы давно уже была проглочена. Поэтому там отчасти вот это американское присутствие, оно само задает себе, так сказать, идеологическую альтернативу в виде того государственного строя, который существует сейчас в Корейской Народно-Демократической Республике. Он единственный, который способен выжить, во всяком случае, в этом противостоянии. Так что тут, как говорится, это явление взаимосвязано. Ну что же, мы вроде бы на все ваши вопросы ответили. Спасибо вам за то, что
да вы время, да.
приняли участие да, в нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ. До свидания.
До свидания, всего хорошего.